Если вы помните, мы закончили перед тем, как было наше богослужение, мы закончили вопросом молитвы, и я подробно объяснял вот на этой схеме, почему нужна молитва. Посмотрите, теперь мы будем сфокусируемся на нашем конспекте, и здесь у нас есть первый подпункт А, большое А. Сущность проповеди и молитвы. Мы говорили, что проповедь – это духовный процесс. Ефесянам 6 глава с 10 по 18 стих описывает нам реальность духовной брани, что все мы находимся в духовном мире, мы касаемся духовной брани. Проповедь – это внедрение в духовную сферу. Помните, Стефан проповедует, и написано, что люди, которые его слушали, как они реагировали и как побивали, когда его камнями, небо открылось. То есть это реальное воздействие на дьявольские твердыни. Апостол Павел в Филиппах проповедует, 16 глава Деяния апостола, вы помните, как там силы тьмы поднялись против него. В Ефесе проповедует то же самое. То есть это реальное противостояние с силами тьмы. Вот, поэтому, когда мы говорим о успехе проповеди или о проповедническом служении вообще, он невозможен без понимания, ясного понимания того, что проповедь – это не просто речь, это не просто часть богослужения. Проповедь – это инструмент, который Бог должен использовать, хочет использовать, может использовать в процессе духовной борьбы, освобождения людей от рабства дьявола. И вы можете увидеть многочисленные тексты, где апостолы говорят, что они проповедуют, что, помните, апостол Павел, кажется, 24 глава Деяний апостолов, он проповедует перед Агриппой, кажется, и он говорит, что Бог послал меня, чтобы освободить от царства тьмы, вывести людей из царства тьмы. То есть мы, проповедуя, вторгаемся вот в ту сферу, которая контролируется тьмой, дьяволом. И мы вторгаемся для того, чтобы вырвать этих людей и привести их в царство Божьего Сына, в царство Божьей истины. Кроме того, есть еще второй вопрос, второй аспект. Процесс истолкования Писания имеет духовную составляющую. То есть это не только механический процесс анализа истины. Это не только интеллектуальный метод упражнения, в котором вы смотрите лексику, синтаксис, контекст и сосредотачиваетесь на человеческой стороне передачи информации. Это еще и духовный процесс. Первое здесь мы видим, невозможно иметь точное знание о Боге без готовности повиноваться Ему. То есть это внутренний настрой, с которым мы приходим. Это или наше преклонение перед Богом, когда мы ищем Его действия, или же это наша гордыня, самоуверенность. Вот почему нам нужно молиться еще до того, как мы начинаем исследование Писания. Нам нужен молитвенный настрой, нам нужно сосредоточение в осознании Его. Второе, посвященность Богу делает возможным правильное истолкование. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 3:1-3. Помните, там сказано о том, что эти люди, они еще находятся в младенческом состоянии под влиянием плоти своей, и поэтому они не способны понимать. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? Заметьте, первые два стиха здесь сказано, вы еще не в силах. Почему не в силах? Потому что под влиянием плоти, потому что духовного процесса умирания для себя мало. Третье. Молитва делает человека способным принять волю Божию. То есть, когда человек молится, осознавая Божие величие, осознавая Его благую, угодную и совершенную волю, понимая то, что наша плоть сопротивляется Ему, мы приходим к этой точке, когда мы говорим: «Да будет воля Твоя», когда мы принимаем волю Божию в сердце, и вот этот мир Божий устанавливается. Это внутреннее спокойствие, которое приходит от Него. Вот. Это крайне необходимое состояние в процессе исследования Писания, потому что мы взаимодействуем с Божьим авторитетным Словом, которое будет нас просвещать и изменять. Третье. Изменение сердец слушающих невозможно без действия Божьего. Бог возрождает и формирует христианина. Иоанна 3 глава 5 по 6 стихи, там написано о том, что должно вам родиться свыше, и Дух действует, вам нужно родиться от воды и Духа, он говорит. Поэтому мы и молимся, обращаясь к Богу, чтобы Божий Дух использовал наши слова, чтобы Он произвел свою перемену. Апостол Павел молится в Ефесянам 1 глава с 15 стиха, мы уже читали эти слова. Вообще, если вы проанализируете послание апостола Павла, вы увидите, как часто и много апостол говорит о том, что он молится за людей, которым он пишет. Это важная составляющая служения апостола Павла. И, как мы уже говорили, это инструмент духовной брани, которым он постоянно пользуется, и он знает, что именно он позволяет им достигать цели. Четвертое. Объективность в подходе к проповеди невозможна без внутренней гармонии с Богом. Когда мы говорим о исследовании Писания, в процессе нашего подхода к Писанию всегда присутствует элемент нашего «я», нашей тенденциозности, наших предвзятостей. Мы всегда будем искать в тексте в какой-то степени того, что мы хотим там увидеть. То есть, и таким образом мы будем засорять текст, засорять значение Писания своими собственными идеями. Поэтому, когда мы говорим о подходе к исследованию то, или к проповеди, то нам нужно вот это время молитвы для того, чтобы мы отказались от своих собственных целей, чтобы мы не сводили счеты с кем-то, чтобы мы не продвигали идею какую-то. Кто-то там сказал что-то, и мы теперь начинаем, делаем кафедру точкой, с которой мы можем пытаться доказать свое. То есть отказаться от своих целей и потом увидеть Божию цель. Да, второе. Что это значит на практике? На практике это касается нашего внутреннего постижения того, что Бог ищет от этих людей. Вот вы слышали сегодня, мы говорили, мы касались вопроса Божьего мира. Он говорит священникам, которые совершают церемонии, которые заняты процессом обряда, жертвы, кровь. Люди приходят, возлагают руки, и они заняты всем этим большим делом. И он обращается к ним, и он говорит: вот как благословляете людей. Он хочет, чтобы эти люди увидели за церемониями людей, которые пришли, чтобы мир иметь. Пришли восстановить отношения с Богом. И мы можем смотреть на людей и видеть: один человек пассивный, другой человек наглый, третий человек обидчивый, четвертый человек где-то заблудился и не хочет признать, горделивый. И вот мы видим эту проблему, и действительно пассивного нужно разбудить, наглого нужно помочь смириться. Тому, кто не хочет увидеть свои проблемы, нужно открыть глаза. То есть это процесс, который... Процесс взаимодействия. Спасибо, Сергей. Процесс... И мы видим этих людей, но, друзья, нам нужно увидеть больше. Нам нужно увидеть Божью цель. Нам нужно увидеть душу, которой Бог принес благо, принес спасение, принес мир. И мы, освобождая человека или проповедуя о том же, о той же ревности для беспечных или о способности смиряться для наглых, мы говорим об этом, видя Божью конечную цель – спасение, обогащение этой души, благо этого человека. Окей, необходимость молитвы для развития личности проповедника. Там у нас начинается... Сейчас я посмотрю, здесь, может быть, исправили у вас. Нет, не исправили. Там у вас номер 5 стоит, но это просто ошибка форматирования. Это будет 1, 2, 3, вот здесь, где 5, 6, 7 стоит. Вот. Первое, значит, познание Бога невозможно без молитвы. Помните, Иисус Христос постоянно, как человек, Он знал Бога очень хорошо, но постоянно, сталкиваясь с людьми, Он находился под давлением человеческой идеологии. Вот, и в данной точке Он постоянно шел к Отцу в молитве каждый вечер, потому что Ему нужна была ясная картина Отца. Он должен был ясно видеть, не упускать Его из вида, для того, чтобы Он правильно функционировал. Кроме того, молитва – действительно источник проповеди. Что я имею в виду? Нам нужно молитвенное исследование текста. Нам нужно, чтобы наше дерзновение для проповеди, к проповеди, родилось в молитве, родилось в нашем общении с Богом. Когда ты понимаешь истину, и ты взаимодействуешь с ней, и ты покоряешь ей свое сердце, свой внутренний мир, и ты подчиняешь ей свою жизнь, и ты выходишь, проповедуешь, ты не просто истиной просто избиваешь или колотишь по головам людей. У тебя изменится отношение, у тебя будет тональность правильная, у тебя будет твоя манера правильная, у тебя будет отношение к людям правильное. То есть проповедь должна быть рождена в молитве. А второе, правильная оценка происходящего вокруг нас невозможна без молитвы. Помните Илия на горе Хариф? Третье царств, 19 глава. Третья книга царств, 19 глава. Здесь эта история интересная написана. Он убежал. Помните всю эту историю, он противостал пророкам, Бог явил чудо, 400 пророков были поражены, это вызвало противодействие со стороны нечестивой Иезавели. Иезавель организовывает бригаду киллеров, и они уже пошли ищут Илью. Илия в страхе убегает, он приходит в эту точку, в которой просит себе смерти. 14 стих, смотрите. Если в конце 13-го, и был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возреновал я Господи, Бога Саваофа, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». Вот эта позиция, которую придерживается Илия. Он исходит из этой картины, из этой точки зрения, и, видя это, он видит, сопротивление невозможно. Против Иезавели не станешь. С ее системой секретных служб и тех, кто ей, войск, которые ей подчинены, ничего ты ей не противопоставишь. И сказал ему Господь, заметьте, вот подобное, как Бог к Иову обращается, и Бог говорит Иову совершенно не то, что он спрашивает. И точно так здесь. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь цари над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. И вот в конце, как бы мимоходом, он говорит, впрочем, я оставил между израильтян 7000 мужей, всех этих колен не преклонялись перед Ваалом, всех этих уста не лобзали его. То есть у Илии неправильное понимание реальности, и он реагирует на свое неточное понимание. И в данном случае эта реакция приводит его к тому, что он просит себе смерти. Когда мы молимся, мы можем в молитве осознать Бога всемогущим, Его волю совершенной, благой, Его план для нас эффективным. И вот это, пожалуй, самый главный такой инструмент. Молитва – это возможность посмотреть на мир с Божьей позиции. Третье – опыт молитвы – необходимое качество для духовной победы. Мы уже говорили об Иисусе Христе в пустыне, в служении, в Гефсиманском саду. Он постоянно молился. Необходимость правильной реакции в противостоянии. Деяние 16 глава, 25 стих описывает вот этот опыт миссионерского служения Павла и Силы, слушайте, 25 стих, «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы» и так далее. То есть речь здесь идет о вот такой ситуации. Они не находятся в темнице, их арестовали, их избили, посадили в очень-очень неудобное положение. И они, находясь в этом положении, не молятся. Заметьте, молитва позволяет им мир хранить в сердце. Не попасть в состояние внутреннего напряжения, в состояние раздражения, которое наиболее естественным может показаться здесь, в этой точке. Даниил, помните его молитву, молитвенную жизнь, известные истории. Неемия, помните, когда царь сказал, отчего лицо твое, ты грустный, ты чем-то, что-то у тебя происходит, и написано, я помолился Богу. Перед тем, как он отвечал, я помолился Богу. Следующий пункт, проповедники Библии и их молитва. Вы можете посмотреть многочисленные ситуации, где описаны молитвы Моисея. Моисей находится в служении, и его служение напрямую, просто неразрывно связано с тем, что он идет к Богу, и он молится, идет к Богу, и он просит, идет к Богу, и он жалуется, он рассказывает, что происходит, у него есть диалог с Богом, взаимодействие. Самуил то же самое, пророк и молитвенник, помните, он говорит, я не допущу греха, чтобы перестать молиться о народе Божьем. Каждый человек, каждая ситуация, в которой мы попадаем, это Богом организованные обстоятельства для того, чтобы мы могли прийти туда с духовной значимостью, с духовной силой, с духовным противодействием. Даниил, молитва об Израиле. Очень интересная молитва. Смотрите, в 9 главе там описание, когда он посчитал, он понял, что время пришло для Израиля. И он молится очень интересно. Откройте, пожалуйста, 9 главу книги Даниила. В этой молитве много примеров. Можно с 3 стиха. «Я обратил лицо мое Господу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле». Я молился Господу Богу моему, исповедовался и сказал: молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво и так далее. 7 стих. У Тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд. Заметьте, он понимает вопросы. Он в своей молитве не просто: Господи, помоги, Господи, помилуй. У него диалог с Богом. Он понимает, почему израильтяне оказались здесь. Он понимает, что греховность является причиной этого. Он исповедует это, он признает это. И поэтому он и говорит, и перечисляет здесь: не слушали Господа. Весь Израиль приступил закон Твой. И посмотрите 17 стих. И ныне, Господи, и ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твою, молению, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи. Вот это очень важная молитва. Когда мы молимся ради Господа, мы молимся не просто добавляя формулу магическую во имя Иисуса Христа, а мы молимся, преследуя Его интересы. Молитва ради Христа или во имя Иисуса Христа, или он говорит: ради Тебя, Господи, это молитва, в которой мы ищем Его интересов. Преклони, Боже, ухо Твое и услыши, открой очи Твои, воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем. То есть это духовное взаимодействие. Иисус Христос много, написано, молился, дальше Он учил молиться. Первые христиане, Деяния 2:42, написано, что они пребывали в учении апостольском, в общении, преломлении хлеба и в молитве. Апостол Павел молился во время служения, много написано, где и как он молился, побуждал других к молитве. Мы сегодня говорили Ефесянам 6:18, 1 Фессалоникийцам 5:17, он опять просит, побуждает к молитве. Дальше он просит молиться о себе. Несколько современных проповедников, две цитаты, вот это современник и Чарльз немножечко раньше, Спержен немножко раньше жил. Дэвид Ларсон пишет: мы не можем представлять Бога, если мы не предстояли перед Ним. Более важно научить студентов молиться, чем научить их проповедовать. Спержен пишет: мы возрастаем, полируемся и побеждаем в личной молитве. Как мы можем просить Бога о помощи во время проповеди, если мы не плакали перед Господом во время подготовки к ней? Следующий пункт. Практические навыки в молитве. В Ефесянам 6:18 написано: молитесь всякою молитвою. Могут быть разные формы. Личная молитва — это тогда, когда мы вот приходим к этому состоянию внутренней гармонии. Общая молитва — то есть когда мы в группе с кем-то молимся, и мы исповедуем что-то, и мы открываем свой внутренний мир для других. Это совместная молитва, которая открывает перед нами вот этот Божий мир, который действует в наших сердцах. Следующая — публичная молитва. Публичная – это когда мы ведем группу людей в молитве. То есть когда мы молимся, и люди, слыша нас, молятся вместе с нами. Четвертое – мысленная молитва. Мысленная молитва – это постоянная молитва, когда мы обращаемся своим умом, своим сознанием к Господу, понимая нашу зависимость от Него, прося Его силы, восхищаясь Его мудростью, благодаря Его за то, что Он, за то, кто Он и что Он делает. Чарльз Спержен, еще одна цитата. Навык молитвы – это хорошо, но дух молитвы лучше. Мы должны регулярно находить время для молитвы. Тем не менее, постоянное общение с Богом должно быть нашей целью. Как правило, служители никогда не должны проводить много времени без действительного возношения своих сердец в молитве. Многие проповедники могут подтвердить, что они редко проводят четверть часа, не обратившись мысленно к Богу. Это уже не обязанность, это становится инстинктом, это навыки новой природы. Итак, мы говорили, молитесь всякою молитвой. Второе, молитесь во всякое время. Да. Есть. Да, есть разница. Вот какую разницу я здесь отмечаю. Вот смотри, у нас должно быть специальное время, посвященное тобой, мной, посвященное для молитвенного предстояния перед Богом. Как я уже сказал, я это стараюсь делать рано утром, тогда, когда я просто прихожу, и я открываю Библию, преклоняю колени, и я разговариваю с Богом. Это первое. Мысленная молитва – это когда я еду за рулем. Это когда мне предстоит разговор сейчас. Это когда меня спрашивают, и я инстинктивно обращаюсь к Господи, дай мне мудрость, и как мне ответить. Понимаешь, да? Она может быть мысленная. Мне легче всегда слышать. То есть, когда я не просто в мыслях молюсь, а я даже сам, я все равно произношу слова. На мой взгляд, это немножко усиливает твое ощущение, осознание того, о чем ты молишься. Угу. Опять-таки, во всякое время, дома, в церкви, на работе, в пути, используйте время, что когда вы едете в метро, вы не разглядываете просто людей. Или когда вы едете на машине, вы не смотрите на bumper stickers, которые там, наклейки на машинах, которые висят. Вот. А вы фокусируете свой взор на познании Господа. В радостях, в трудностях, в борении, в искушении, то есть в разных обстоятельствах вам хорошо, вы молитесь, у вас трудности, вы молитесь, у вас кризис. Во время подготовки проповеди, перед проповедью, во время проповеди и после проповеди. Во время подготовки я молюсь, чтобы Бог дал мне усвоить, понять проповедь. Перед проповедью непосредственно я молюсь о том, чтобы я мог правильно представить ее, чтобы Бог открыл сердца людей, чтобы они были внимательны достаточно, чтобы то, о чем я говорил в правильном состоянии духа, чтобы не было чего-то моего, чего-то, что нарушит вот этот путь истины в сердце человека, чтобы не воспрепятствовать этому пути. После того, как проповедь сказал, у меня, не знаю, как у вас, у меня всегда возникает ощущение, вот это надо было чуть-чуть короче, это чуть-чуть акцентировать, но нужно было туда. Это не совсем получилось. Вот и поэтому я всегда, практически всегда после проповеди я просто обращаюсь к Господу, я прошу, Господи, возьми это несовершенство и сделай Твою работу. Я точно знаю, что не может быть эффекта без Божьего участия в этом процессе. И последнее, молитесь со всяким постоянством. У нас есть много разных предметов, которые соперничают с нашим общением с Богом. У меня долгое время была проблема, когда я прихожу в офис свой утром, и я вот телефон, у меня лежит телефон, я вот так нажал на него, и у меня уже там сразу высветилась куча сообщений. Я бы только нажал на кнопку, там высветились куча сообщений, и уже раз высветились, я открыл, и уже я посмотрел, и уже здесь нужно прореагировать, а это надо посмотреть, что, а с этим нужно разобраться. И, то есть уже целый процесс пошел. Я долгое время боролся, просил у Бога милости, чтобы, приходя утром, не прикасаться к электронике. Не к компьютеру, у меня куча электроники. Вот еще одна штука. Это, кстати, мне подарили как-то года 3 тому назад. Мне подарили просто, чтобы я книжки пачками не возил, а и плюс я стал с него проповедовать. Я помню, я приехал в Белоруссию, и там было 4 дня конференции, я проповедовал каждый день по 7 проповедей. Вот, и я зашел в офис там у них, и я попросил распечатать мои проповеди, я дал им, они выносят вот такую стопку. Вот, я не преувеличиваю, вот такая стопка. Вот. Ну, это, конечно, было слишком интенсивно. Но, опять-таки, я говорю, что много всякой разной техники, она полезна, она, если вы ей пользуетесь правильно, она нужна, но она может отвлекать. Пожалуй, самый большой вред техники, она отвлекает наше внимание. Вот я точно знаю, тогда, когда не было техники, я больше проводил время в Писании и в молитве. А сейчас она есть, и нужно специальное борение. Нужна специальная победа. Есть у тебя свободная минута, ты совсем не обязательно лезешь проверять электронную почту. То есть у тебя есть время, когда ты ее проверяешь. Есть свободная минута, и ты... Используй, открой Библию. Используй ее, открой сердце свое для общения с Богом. Успокойся немножко. Успокойся внутри. Окей, это то, что касается молитвы со всяким постоянством. Молитва требует отдачи и посвящения. Это труд. Молитва – это труд, труд души, труд созерцания Бога. И так далее. Свидетельство Джона МакАртура очень хорошее здесь есть. Он пишет следующее. «В течение недели мое изучение Библии и книг перемешано с тесным личным общением с Богом. Применяя правила экзегетики и изложения Священного Писания, я ищу его руководство. Благодарю его за то, что он открывает мне, умоляя о мудрости и понимании его слова. Прошу о способности жить по его слову. В субботу я посвящаю особое время для молитвы о предстоящей проповеди. Перед тем, как я иду в постель, я еще раз молитвенно просматриваю мои конспекты. Это включает в себя тесное общение с Богом. Я молитвенно и сознательно представляю Господу каждый пункт моей проповеди для Его подтверждения, прояснения того, что не ясно, и очищения от того, что не нужно. Просыпаясь утром в воскресенье, я пребываю в молитвенном состоянии. Приходя в церковь заранее, я провожу немного времени в личной молитве, потом мы молимся с братьями о предстоящей проповеди». То есть это свидетельство Джона МакАртура. Хорошо, братья, у нас есть несколько минут еще до перерыва. У нас перерыв здесь на 14:20. Давайте я, наверное, отвечу на какой-то один или два вопроса из нашей этой корзинки. И потом мы после перерыва вернемся к теме «Проповедник и экспозиционная проповедь». Мы будем говорить о самом проповеднике, о нас будем говорить. Да, пожалуйста. Значит, смотрите, друзья, когда мы читаем требования Священного Писания, касающиеся служителя, то там есть несколько таких важных факторов. Один, помните, написано, что он должен быть непорочен. И второй, что он должен иметь доброе свидетельство. от внешних. Вот эти два фактора, непорочные, доброе свидетельство от внешних, они говорят об общей характеристике, об общем имидже человека. То есть, если мы возьмем любого человека, никто из нас не защищен, никто из нас не свят в совершенном смысле этого слова. То есть у каждого из нас есть недостатки, у каждого из нас есть грехи, у каждого из нас есть постоянная нужда в том, чтобы нас покрывала Божья благодать. И это нужно ясно помнить. То есть речь не идет о том, что кто-то, те, кто достиг определенного уровня святости, вот только эти люди могут проповедовать. Но вместе с тем, у каждого человека есть определенный имидж. Известен ли человек, как человек, дорожащий святостью, стремящийся к ней, живущий так, чтобы эта святость отображалась в его жизни? Это одна характеристика. Или же в его жизни там ляп, там какое-то безответственное поведение, там какие-то действия, он тому должен, он там где-то попался на каких-то сексуальных делах, там попался где-то с алкоголем, там где-то с кем-то поругался. Он активный, он может проповедовать, он может разложить там тебе текст Священного Писания, но он неизвестен как непорочный, он неизвестен как человек, стремящийся к святости, как человек, дорожащий этим. Это первое. И второе, доброе свидетельство от внешних. Есть люди, которые вполне нормальные. То есть, ну, представьте себе ситуацию. Человек, который, у него была проблема в прошлом, он покаялся, восстановился, и сейчас у всех ясно, всем ясно, что он человек, стремящийся к святости, стремящийся к тому, чтобы жить правильно, в смирении, достигать взаимодействия с Духом Святым в сердце своем. Но проблема в том, что весь город продолжает гудеть от его судов, то есть его судят одни, его судят другие, жена подает иск, там, он уже покаялся, уже все дела, которые там были, его грехи, уже решен вопрос. Но его имя не сходит с заголовков газет. И в этом случае он сам по себе-то, он уже может нести служение. Но так как его имя привязано к слишком большой шумихе, он не имеет доброго свидетельства. Нужно время, чтобы оно восстановилось. Нужно время, пока это все придет на место. В это время он, конечно же, не должен нести служение. Не должен. Во всяком случае, публичного. Хорошо, друзья, вопрос, который есть. Что делать, если в церкви нет единого здравого богословия, а также гуманистический подход к пониманию Писания? Первое, что нужно делать, нужно молиться. Нужно молиться о всех этих людях, которые отвечают за церковь, искренне, с добром молиться. Не молитесь, Господи, да убери ты их как-нибудь отсюда, чтобы не мешали они библейскому богословию. Вот, молитесь с любовью к этим людям, понимая, что у вас тоже есть недостатки какие-то, есть трудности. С уважением к ним относитесь, потому что у них какое-то что-то полезное есть, что-то доброе они делали, или, может, делают даже. Это первое, что нужно делать, искренне о них молиться. Второе. Вам нужно потихоньку начать оказывать доброе влияние. И когда я говорю потихоньку, я не имею в виду тайно где-то, секретно. Я имею в виду без громогласных провозглашений, без того, чтобы вот здесь у нас, братья и сестры, до сих пор мы обнаружили, что наше богословие гуманистическое, человекоцентрично. Поэтому с сегодняшнего дня я буду провозглашать библейское богословие, богоцентричное. От этого пользы не будет. Скорее всего, вам не разрешат больше. Это, наверное, последняя будет проповедь ваша, скорее всего. Когда я говорю потихоньку, я говорю, вы просто проповедуете, вам дают проповедь, вы проповедуете богоцентрично. Без осуждения тех, кто проповедует по-другому. Не бросая тени на них. Смотрите, Иисус, когда начал проповедовать, он не бросал, он не ругал фарисеев и книжников. Он просто начал проповедовать, и все сразу поняли, этот проповедует как власть имеющая, а не так, как фарисеи и книжники. В этом смысл. Вы пока, раз Бог допустил это, вы не беспокойтесь об этом. Вы сами начните проповедовать правильно. Кроме того, если вы будете правильно проповедовать, и вы будете молиться, то Господь начнет действовать, Он потихонечку будет изменять сердца людей, разных людей. И постепенно не только вы, а кто-то еще другой начнет проповедовать богоцентрично. Или, так скажем, кто-то станет более богоцентричным. Если вы конфронтационно подойдете к ним, то шансов у вас очень мало, что кто-то будет богоцентричным, что кто-то примет вашу позицию. Скорее всего, возникнет конфронтация, и может, или вам придется уйти, или ему придется уйти, или разделение будет. Но если вы будете искренне, любя их, проповедовать, то это влияние просто будет, влияние на церковь, на умы, на людей, которые слушают вас, и они начнут понимать. Они сами войдут просто в богоцентричную систему мышления.